Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Врата добра». Лучшее время этой общины в ее начале, потому что пророк Мухаммад, мир ему, говорил означающее: «Лучшее столетие — это то, в котором живу я, затем то столетие, которое после него, затем которое после него». Поэтому, дорогие братья и сестры, нам стоит обратить внимание на то, что говорится о сподвижниках пророка Мухаммада, мир ему, и следовать их примеру. Один из известных сподвижников пророка, мир ему, был Абу Тольха и его жена Сулейм. Что же нам известно о Абу Тольха? Абу Тольха — это великий человек, который пожертвовал своей любимой вещью. Он пожертвовал свой любимый сад, который назывался Байруха, когда услышал 92-й аят суры Али Имран, который означает: «О верующие, вы никогда не достигнете благочестия, к которому стремитесь и которым Аллах Всевышний будет доволен, пока не будете расходовать ради Аллаха из того, чем вы дорожите и любите». После того, как он пожертвовал свой сад, пророк Мухаммад, мир ему, сказал означающее: «Это его деяние принято, и он остался в выигрыше». Абу Тольха — это тот человек, который говорил пророку Мухаммаду, мир ему, означающее: «О мой пророк, я отдам за тебя свою жизнь, я закрою своим лицом твое». И он тот, кому пророк дал свои волосы после того, как его остригли, и повелел ему раздать это между людьми. Обратите внимание на эту великую честь и на то, какой великой степенью обладал Абу Тольха. А само действие раздачи волос пророкам для того, чтобы люди получали от этого благословение, является доказательством того, что это деяние приемлемо в исламе. Что же касается Сулейм, то она как раз и стала причиной принятия ислама Абу Тольхой, так как она сказала ему означающее: «Я не выйду за тебя замуж, пока ты не примешь ислам». Сулейм, она же мать Анаса, слуги пророка, мир ему, которого она сама отдала пророку и велела сыну прислуживать ему. Также она является той женщиной, которой пророк, мир ему, заходил в дом в Медине помимо своих жен. Какова же история этой замечательной пары Абу Тольха и Сулейм? Передано о том, что Абу Тольха до того, как принять ислам, пошел к Сулейм для того, чтобы просить ее руки. А она в это время была уже принявшей ислам. Она ему сказала означающее: «О Абу Тольха, разве ты не знаешь, что то, чему ты поклоняешься, это дерево, которое выросло из земли, и его обработал один человек, эфиопец из семейства такого-то?» На что он ответил означающее: «Да, я знаю». Она сказала ему: «Разве тебе не стыдно поклоняться растению, которое выросло из земли и обработало его человек? Вот если ты примешь ислам, я не стану требовать от тебя чего-либо больше, кроме этого». То есть в качестве махра. Он сказал ей означающее: «Дай мне время, чтобы подумать». И он ушел. А когда вернулся, сказал ей означающее: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник». Тогда он женился на ней, и ее махром было его принятие ислама. Ученый Абу Саад в книге «Ат-Табакат» передал, что она сказала ему означающее: «Видишь ли ты, что ты поклоняешься камню, который не приносит тебе ни пользу, ни вред, или дереву, которое обработал столяр? Разве это создает какую-то пользу или вред?» Эти слова дошли до самого сердца Абу Тольхи, после чего он пришел к ней и сказал, что ее слова попали в его сердце, и он принял ислам. Тогда она сказала ему означающее: «Я выйду за тебя замуж и ничего от тебя не возьму». Поэтому ее махром было его принятие ислама. В некоторых передачах также говорится, что он старался заинтересовать ее своим богатствами, когда он пришел к ней свататься. И рассказывается в некоторых передачах, что Абу Тольха прибыл и предложил брак Сулейм и говорил с ней об этом. И она ему сказала означающее: «О, Абу Тольха, ты не верующий, а я мусульманка. Для меня неправильно выходить за тебя замуж». Он сказал ей означающее: «Это шанс, который выпадает раз в жизни». Она сказала: «Какой шанс?» И тогда он ей ответил: «Желтый и белый». То есть он хотел заинтересовать ее махром или приданным золота и серебра. Она же сказала ему означающее: «Мне не нужно ничего желтого или белого. Я хочу, чтобы ты стал мусульманином. Если ты станешь мусульманином, то это станет моим махром, и я не буду просить тебя о чем-то еще». Сабит аль-Банани, один из передатчиков хадиса от Анаса, сказал означающее: «Мы никогда не слышали о махре больше, чем этот». Она приняла его ислам как ее приданное. Сулейм родила Абу Тольхе сына, которого он очень сильно любил. Ребенок очень сильно заболел, и Абу Тольха был очень сильно расстроен, обеспокоен болезнью сына. Он время от времени навещал пророка, и в один из таких дней, когда он отправился к пророку, мир ему, его сын умер. Умер в его отсутствии. Сулейм отправила своего старшего сына Анаса, чтобы он позвал Абу Тольха и попросила, чтобы он не говорил ему о смерти сына. Она сказала означающее: «Никто пусть не говорит Абу Тольха, когда он придет, о смерти его сына». Она не хотела, чтобы он потерял свой аппетит, так как в этот день он постился. Она сказала означающее: «Не говорите ему, пока я ему не скажу». Она сама омыла своего мертвого ребенка и обернула его в кафан. А когда Абу Тольха пришел домой, он спросил означающее: «Как мой сын?» На что она ему ответила означающее: «О, Абу Тольха, с тех пор, как он заболел, он никогда не был так спокоен, как сейчас. И я надеюсь, что он отдыхает». Сулейм говорила неопределенно. Она говорила неопределенно, чтобы не расстроить его. Это не было ложью. Она имела в виду покой смерти, в которой он нашел облегчение. А ее муж Абу Тольха подумал, что его состояние улучшилось. Она приготовила ему еду, и они спокойно поужинали. Затем она украсила себя для него так, как никогда не делала этого прежде. И нарядилась в лучшие свои одежды и стала красивее, чем когда-либо. Это было признаком ее терпения, богобоязненности и большого смирения перед предопределением Аллаха. Затем в эту ночь у них была близость. После того, как она увидела, что ее муж сыт и удовлетворен, Сулейм тонко намекнула ему, что не следует сильно грустить из-за смерти сына. Абу Тольха возмутился, что она сообщила ему об этом таким образом. Он разозлился на нее. Он пошел к пророку Мухаммаду, мир ему, и сказал ему о том, что произошло. Посланник Аллаха, мир ему, спросил у него, была ли у них близость в эту ночь. Абу Тольха ответил, что да. На что пророк Мухаммад, мир ему, прочитал дуа, означающее: «Пусть Аллах дарует вам благословение от этой ночи». «О, Сулейм, как велика твоя вера в Аллаха, как прекрасна твоя терпеливость, как велика твоя заслуга, вместо того, чтобы паниковать, ты проявила терпение. Посмотрите только на эту благочестивую женщину, обладающую великим терпением. Она проявила сабр, когда умер ее сын. Как ей удалось проглотить горечь ее печали, как стойко выдержала она утрату любимого сына, утрату, которая у некоторых женщин вызывает беспамятство и страшные страдания. Поистине, это настоящая вера, искренняя и глубокая. Достигла бы она такого сильного терпения, если бы она не соблюдала предписания религии так усердно. Благоразумная мусульманка всегда проявляет свою любовь к мужу, добивается его любви, стремится к тому, чтобы он был счастлив и удовлетворен. Она рассказывает о приятных и радующих его вещах, старается всячески воздерживаться от разговоров, которые могут расстроить его, приносит ему радостные вести и не спешит говорить о печальном, насколько это возможно, откладывая до соответствующего момента, когда эффект их воздействия на него значительно снизится. Правда, может случиться так, что этого избежать невозможно и нужно сразу сообщить о неприятной, расстраивающей новости, но в такой ситуации она ищет соответствующие способы, как подготовить его, что позволит значительно смягчить силу воздействия подобной новости на мужа. Именно такой подход, такая проницательность и мудрая тактика свойственны благоразумной мусульманке. И именно так поступила Умм Сулейм. Умм Сулейм забеременела от Абу Тольха в ту ночь. Когда время подошло к родам, то Умм Сулейм вместе с Абу Тольха были в путешествии с пророком. И когда они приблизились к Медине, у нее начались родовые схватки. Абу Тольха пришел к ней и начал беспокоиться о ее самочувствии. В это время пророк хотел выйти в путь. И тогда Абу Тольха сказал означающее: «О Аллах, поистине ты знаешь, что я люблю быть вместе с посланником Аллаха, мир ему, когда он уезжает и когда он возвращается. И ты знаешь, что меня от этого удерживает». То есть он хотел остаться с Умм Сулейм, чтобы увидеть сына. Умм Сулейм сказала означающее: «О Абу Тольха, мне уже не так больно». И они отправились вместе с пророком. В ту ночь она родила. Она сказала своему старшему сыну Анасу означающее: «Никто не будет его кормить грудью, пока ты не покажешь его пророку». Она хотела, чтобы первая вещь, которая войдет в рот ребенка, была с рук пророка Мухаммада, мир ему. Это было признаком ее большой веры, потому что естественный инстинкт женщины – это поспешить покормить ребенка, как только он родился. Анас взял новорожденного брата и отнес его к пророку. Когда пророк увидел его, сказал означающее: «Наверное, Умм Сулейм родила». И Анас сказал ему, что да. Анас рассказывает, что когда он принес ребенка, то он положил его на ноги пророку. Пророк сказал, чтобы ему принесли финик, а когда принесли финик, пророк разжевал его и помазал им десна новорожденного. Это называется тахник, и это один из обычаев среди мусульман, когда рождается ребенок. И ребенок начал облизывать свои десна. Таким образом, первая вещь, которая вошла в живот того ребенка, была смешана со слюной посланника Аллаха. Тогда пророк, мир ему, сказал означающее: «Смотрите, как же сильно ансары любят финики». Он погладил его по лицу и назвал его Абдуллахом. Некоторые люди, которые передали этот хадис, сказали, что когда Абдуллах вырос, у него родилось 7 детей, каждый из которых был хафизом Корана. Таким образом, Умм Сулейм обучила нас терпению, а также указала, как правильно следовать обязательствам, и показала нам, как должна поступать женщина, когда ее мужа постигает трудность. Неудивительно, что среди сподвижников были такие соблюдающие и сильные духом люди. Воистину, их пророк – это лучший из созданий и имеющий самое большое упование на Аллаха. Умм Сулейм, как и другие женщины, имела правильные убеждения и знания, так как пророк учил ее, что Аллах один-единственный, что ему присущи самые величественные сифаты, что он чист от всех недостатков. Они знали, что идолы недостойны поклонения, потому что они имеют объем, а тот, кто имеет объем, нуждается в том, кто бы дал ему его. И именно на это она указала Абу Тольха, когда он был неверующим, сказав ему означающее: «Дерево, которое дошло к тебе после того, как его кто-то обработал». Аллах Всевышний ниспослал пророку Мухаммаду, мир ему, в осуждение неверующих 15-й аят суры Аз-Зухруф, который означает, что язычники приписали некоторых созданий Аллаха как часть его, то есть приписали ему детей и сотоварищей. Поистине человек поступает так крайне упорен и явно отрицает милость, дарованную ему, потому что приписывает ребенка Аллаху. а приписывание ребенка Аллаху – это неверие. А также Всевышний повелел пророку Мухаммаду, мир ему, в Коране, в суре Аль-Ихляс, аяте первом, означающее «Скажи, что Он, Аллах, един». А также Аллах дал нам о себе знать, сказав в Коране, в суре Аш-Шура, аят 11, означающее «Нет абсолютно ничего подобного Ему», то есть Аллаху. Все те аяты, которые были перечислены, и другие аяты из Священного Корана указывают нам на то, что Аллах превыше качеств созданных, например, таких как тело, образ, подобие, цвет, нахождение в каком-либо месте и тому подобное. Это то, что поняли сподвижники и табиин, а также другие мусульмане до нашего времени, и они говорили об Аллахе только то, что ему присуще. Каждый из них был убежден в том, что Аллах не подобен никому из созданных, и в том, что Он существует без места, что Он не находится ни на небесах, ни на земле. Каждый из них был убежден в том, что Аллах существовал вечно до создания места без места, и после создания места Он не изменился. Эти убеждения – это те убеждения, с которыми жили сподвижники пророка Мухаммада, мир ему. Примером этому была Сулейм, а также другие, как, например, Биляль Аль-Хабаши. Он был одним из первых, которые первыми объявили о том, что они мусульмане. Первые, кто заявили о поддержке пророка и принятии ислама, были Абу-Бакр, Биляль, Вухейб, Аммар ибн Ясир и его мать Сумайя и Хаббаб. Язычники стали преследовать их, оскорблять, унижать, некоторых избивали. Абу Толиб в то время защищал пророка Мухаммада, мир ему, а Абу Бакра защищали его родственники. На остальных язычники одели железные панцири и заставили стоять на солнцепеке. Биляль был самым выносливым. Когда солнце было в зените, хозяин Биляля по имени Умайя ибн Халяв велел вывести Биляля на солнцепек и положить на его грудь большой камень. Умейя ибн Халяв, будь он проклят, говорил ему означающее: «Я буду мучить тебя, пока ты не умрешь, если ты не отступишь от веры Мухаммада и не будешь поклоняться Аллати валь Айза». Это имена идолов. Биляль лишь повторял «Ахадун Ахад», что означает «Аллах один-единственный». Тогда Умейя надел на шею Биляля веревку и отдал детям, которые тянули его за эту веревку по улицам Мекки среди людей. Но Биляль все равно повторял «Ахадун Ахад». В книге «Ибн Аль-Джоузи» «Сифатус Сафуа» сказано, что Урва ибн Аз-Зубейр передал от своего отца, что Вараках ибн Науфаль увидел Биляля, когда его мучили неверующие. Он подошел к Умейя ибн Халяфу и сказал ему означающее: «Клянусь Создателем, что если вы убьете его, это место будет благословенно, и я буду благословляться здесь». Дорогие братья и сестры, обратите внимание, Биляль повторял, когда его мучили, чтобы он отступил от веры, «Ахадун Ахад», указывая этими словами, что его Создатель один-единственный, у которого нет соучастников божественности, что он не является телом осязаемым, как, например, идол, камень или дерево, и не является телом неосязаемым, как ветер или свет. Поэтому самый знающий человек после пророка Мухаммада, мир ему, этой общины, имам Али ибн Абу Талиб, говорил означающее: «Кто был убежден, что Аллах имеет границы, тот не знал своего Создателя. Аллах существующий, но Он не подобен ничему из существующего. Он тот, которому присущи вечные атрибуты. Эти атрибуты не имеют ни начала, ни конца. И ни один из атрибутов Аллаха не указывает на недостаток. Из этих атрибутов существование и единственность, вечность без начала, вечность без конца, всемогущество, воля, всезнание, всевидение, всеслышание, жизнь, речь, отличие от созданных. Аллах, существующий сам по себе и не нуждающийся ни в ком и ни в чем. Каждый из этих атрибутов не изменяется и не подобен качествам созданных. Упомянутые слова являются убеждениями всех пророков и тем, кто за ними последовал. Каждый из пророков призывал к поклонению Аллаху, а также каждый из них предостерегал людей от уподобления Аллаха созданным. Поэтому пророк Ибрагим противостоял тем, кто поклонялся солнцу и луне, и дал им ясно понять, что тот, кто переходит из одного состояния в другое, не может быть Богом. То, к чему призывали пророки, и то, чему было обучено Сулейм и другие сподвижники посланника Аллаха, является истиной, следуя которой мусульманин войдет в рай. Аллах даровал Сулейм следовать истине и возвеличивать пророка Мухаммада, ведущего свою общину по пути спасения. Имам ат-Табарани в своем большом сборнике передал от Мухаммада ибн Сирина, который в свою очередь передал от самой Сулейм, что она говорила означающее: «Пророк Мухаммад спал днем у меня в доме. Когда он ложился спать, я клала для него кожаную подстилку, и когда он на ней спал, он потел. Я брала духи, смешанные с мускусом, и добавляла к ним пот пророка». Сказал ибн Сирин означающее: «Я просил у Сулейм, чтобы она подарила мне часть этих духов, что она и сделала». После смерти ибн Сирина, после того, как его омыли, его помазали этими духами. А имам Ахмад в своем сборнике и имам ат-Табарани в своем большом сборнике от Анаса, сына Сулейм, передали означающее, что он сказал: «В нашем доме был сосуд из кожи, в котором сохранялась вода или подобное. Однажды пророк Мухаммад, мир ему, вошел в наш дом и выпил из этого сосуда, после чего Сулейм взяла этот сосуд и отломила кусочек, где касались губы пророка. Ее этот поступок ни для чего иного, кроме как для того, чтобы благословляться, делать табарук. И это только один из случаев, в которых упоминается, как сподвижники делали табарук. Сулейм, в свою очередь, дала пример для всего этого. Передано о том, что когда пророк Мухаммад, мир ему, делал вуду, малое омовение, то сахабы, сподвижники пророка, опережали друг друга для того, чтобы взять воду, которую использовал пророк, чтобы получить благословение от этого, сделать табарук. Имам Аль-Бухари передал от Мухаммада ибн Аль-Мункадир, который сказал означающее: «Я слышал от Джабира, что он говорил: пророк Мухаммад пришел ко мне и разговаривал со мной, а я был настолько болен, что не понимал, о чем он говорит и что вообще происходит. И тогда пророк сделал вуду, и оставшуюся воду от вуду побрызгал на меня, и я сразу пришел в себя». Итак, дорогие радиослушатели, упоминается много случаев со сподвижниками, когда они делали табарук, и табарук не противоречит правильным убеждениям, потому что убеждение мусульман, что это все создано Аллахом и что Он один-единственный, который создает добро и зло. Табарук – это деяние, которое пророк Мухаммад, мир ему, не порицал. Он сам являлся тем, кто раздавал свои волосы для табарука, чтобы люди получали от них благословение. Такими были обладающие правильными убеждениями и высоким нравом сподвижники. Да будет доволен Аллах благочестивыми сподвижниками пророка Мухаммада, мир ему, и пусть соберет всех нас с ними в судный день. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху.